Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 560-й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, из далекого космического пространства, которого мы коснулись в прошлом выпуске, и всяческих межзвездных путешествий, мы возвращаемся на нашу родную Землю и отправляемся в моря и океаны. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком знаковом и важном для многих регионов нашей планеты промысле, как китобойство.
Да.
Промысел, имеющий дурную репутацию, вместе с тем несущий с собой такой, знаете, флёр дальних странствий и опасного истинно мужского труда, практически вровень со всякими приватирами и прочими пинителями морей.
Ну и все, я думаю, читали книжки про то, как там китобой какой-нибудь норовит.
Да. Близкий к этому у Джека Лондона книжка «Морской волк». Там, правда, котик обойный борт, но тоже хрен реки не слаще, как ты помнишь.
Да, да. Но перед тем, как мы перейдем к промышленному уничтожению реликтовых животных, местами уже, давай, Домнин, напомним про то, что у тебя будут живые выступления.
Да, в августе у нас будет, так сказать, жарко. Мы отметим уходящее лето. 3 августа я, слегка протрезвившись после своего очередного дня рождения, в Hidden Bar всех ожидаю на лекцию по недолгой, но очень интересной истории США. Поговорим о том, как они колонизировали фронтир, каким образом именно им мы продали Аляску, почему они отняли у мексиканцев полстраны, вот, и разные другие вещи про банановые войны, про то, кстати, почему подсказывание на бананах это такая характерная американская шутка. Так что приходите, в 15 часов мы 3 августа начнем. В Hidden Bar на Коммергерском, билеты на mediumodo.ru. А после этого, в середине месяца, 18 августа, мы решили устроить такой, как бы, летний фест для всех в клубе «Археология» на заднем дворике. Я там недавно был, как раз проверял, они там ремонт делали. В уютном и достаточно уединенном парке на станции метро Бауманская мы устроим летний фест с участием меня, настоящего частного детектива, палеонтолога, 3 музыкальных исполнителей от фолка до регги, вот, со шашлыками, пивом, настолками, классика научной фантастики на большом экране. Короче, весь вечер будем отдыхать, расслабляться и делать все, кто чего хотят. Вот. Билеты там же на mediumodo.ru есть. Называется Mediumodo Summer Fest.
Да. Приходите.
Я там буду.
Будет,
да,
интересно.
Будем, да. Обещают прибыть и наши друзья из других городов, так что я планирую хорошо отдохнуть, поесть шашлыков, рассказать вам про True Crime кое-что, ну и просто общаться.
Да. Ну, а теперь переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего выпуска. С чего же мы начнем?
Китообразные раньше выделялись в отдельный отряд, сейчас их объединили в китопарнокопытные. То есть они, в принципе, родственники с овцами да свиньями. Правда, ближайшие родственники, они все-таки с бегемотами, а овцы и свиньи дальние, но тем не менее. В отличие от тех же овец, животные это умные. Вот, многие виды, те же самые дельфины, касатки, прям почти как человеки. Из-за чего сейчас ведется кампания по полному запрету их содержания в неволе. А также о том, что они имеют право на жизнь. Вот. Но, к сожалению, у китов, как и у других водных обитателей, есть толстый слой жира. Вот, каковой жир помогает им не терять тепло в холодной воде, и даже в очень холодной, и придает им приятную гидродинамическую форму. Вот этот вот жир и послужил одной из основных причин охоты на этих больших и добрых местами животных. Начиналось все достаточно скромненько. Имеются свидетельства того, что еще в раннее средневековье кое-какое китобойство велось разными народами, в основном прибрежного типа. Ну, например, скандинавы, норвежцы, в основном загоняли китообразных во фьорды и прочие узкие места.
И там их мочили, надо понимать.
И там их мочили, да. Ну, отлива можно подождать, чтобы удобнее было мочить. Уровень воды спадет во фьорде, тут-то мы ему и карачун. А, скажем, в Японии просто на лодках с здоровенными сетями их тоже так загоняли и выгоняли на пляже. Примерно так же делают сейчас на Фарерских островах. За что фарерцев клянут все соседи. Ага. Вот, они в год убивают где-то 1000 черных дельфинов на мясо.
Какие?
А они отбояривают с тем, что на Фарерских островах нормальные люди не живут, потому что там ничего не растет.
Это
вот,
факт,
и
да.
чем им питаться-то, собственно? Дельфинов этих полно, никто больше их не ловит. Их сотни тысяч, от того, что они 1000 в год съедят, эти дельфины даже не заметят. Их больше съедят их же собратья. Всякие, типа, касаток. Но всем, как известно, пофигу. Так вот, тем не менее, даже в те времена появилась такая вещь, как гарпунный промысел. И тут пионерами были баски. Баски вообще, по сути, научили всех европейцев, ну и всю остальную планету, по сути, так сказать, тру китобойному делу. Когда в Бискайский залив заплывали киты, которых мы называем так называемыми южными китами из семейства гладких китов. А англоязычные их называют, знаешь, как?
Как?
The right whales, то есть правильные киты.
Правильные киты все правильно делают. Да.
Они все правильно делают, потому что они, во-первых, тормозные, во-вторых, когда их убьешь, они не тонут.
А-а-а.
Очень многие
киты... Действительно, правильные киты.
Да, очень многие киты как раз плавают быстро. Ну, например, там те же самые там, нарвалы с финвалами. А когда их убьешь, тонут. И толку никакого получается. А эти не тонут и медленно плавают. Так что у басков была сформирована специфическая такая культура. То есть они, когда замечали, у них специальные были на возвышенностях наблюдательные посты, вот, как только видно было характерный фонтан, а надо вам сказать, что у разных видов китообразных фонтаны разные.
Mm-hmm.
У некоторых фонтан идет как бы вилкой такой двузубой. У кашалота фонтан характерный, потому что он под углом вперед всегда идет. И так далее. Короче, когда наблюдатель видел на горизонте фонтан, он тут же поднимал шум, и вся деревня бежала практически к берегу. Спускала шлюпки и каждая шлюпка возглавлялась гарпунером, гарпунщиком.
Ага.
Значит, гарпунщик был, соответственно, командиром, и он командовал как гребцами, так и рулевым, куда плыть и что делать, чтобы они его подвели на дистанцию метания. Вот, после чего он метал в спину киту свой гарпун. Изначально с двумя зубьями. Или такой самый примитивный, я говорю, просто как стрела такая, да, треугольная. Дельтовидная, да? Симметричная такая.
Uh-huh.
Это потом они перешли к асимметричным с двумя зубьями, а потом с одним зубом. И к этому гарпуну привязана веревка. Другой конец ее привязан, знаешь, к чему?
К чему? К лодке?
Не-а. Изначально привязывали не к лодке, а к пустой сухой тыкве.
К пустой сухой тыкве? Чтобы видеть, да. Что ли, где он?
Да. Значит, он, испугавшись, начнет уплывать, а эта тыква будет за ним тащиться и сигнализировать, куда он плывет, и заодно будет его тормозить.
Вот, какого же размера должна быть тыква?
Ну, там киты-то не очень большие. Эти.
Понятно.
Вот. Подплываем, и еще гарпун, и еще тыква. И так вот его гоняем, пока он не выбьется из сил.
Понятно. Так на нем... как ториадоры быка, да? Как, когда
да, и... только не ториадоры, ты хотел сказать, а бандерильеры, которые мечут мне вот эти вот копьюшки.
Да,
как нетрудно заметить, и те, и другие живут в Испании.
Да. Я смотрю, у них там мысль двигается в одинаковом направлении.
Да, я подозреваю, что это все одна и та же школа мысли какая-то. Короче, как только они увешанного поплавками и буйками кита загонят окончательно, вот он получает специальным таким копьем последний удар, что, кстати, тоже роднит все это дело с корридой. Угу. Специальным копьем бьют так, чтобы попасть в сердце. Вот. И когда видно, что у него изо рта идет кровь, значит, все, готово. Вот. И скоро он помрет, его надо будет вытаскивать за хвост на сушу, где его будут разделывать и снимать с него ворвань. Ворвань - это, собственно, китовый жир.
Ага.
Такой, так сказать, базовый. Это не единственный вид китового жира. И вообще, да. И, соответственно, этот самый жир... Кстати, у нас в России ворвань, в принципе, называют всякий жир, который из морского зверя. Из моржа, например. Из белого медведя тоже.
Тоже
считалось ворвань, да. Но сейчас это уже все не так важно, поэтому мы будем тут ворвань называть китовый жир. Вот, специальными ножами, соответственно, они это сало снимали и вываривали в котлах. Соответственно, зачем им это вываренное сало? Потому что это очень важный был источник для всяких ламп, лампадок церковных, кстати, тоже. Вот, вот обратите внимание, что, допустим, в трактире у дороги, где люстра в виде колеса деревянного телеги, там сальные свечи из свиного сала. Они, как говорят, воняют. В церковь такие ставить нельзя. Вот. Поэтому лампадки всякие вообще для серьезных мест старались из китового сала делать в качестве топлива. Это же сало использовалось как смазка, пропитка всякая там для канатов, для тканей водоотталкивающие, как смазка для всяких там механизмов, шестеренок, лебедок, кранов подъемных тогдашних. Понятно, что краны были на человечьей тяге, у них такие были, знаете, как беличьи колеса по бокам, туда человека сажали, чтобы они раз-раз-раз-раз. Перебирая лапами, все крутили. Но факт тот, что и к веревкам, и блокам там нужна смазка, иначе все это будет гореть и рваться. Да. Вот китовые.
Получается, все, что сейчас используется, нефть. Где нефть и нефтепродукты, да, всякие разные, использовались.
Да,
вот это
да.
Вот.
Угу. Да. Мыло. Парфюм. Основа для красок масляных. Всевозможные для вымачивания разного тканевого сырья, шерсти, для кожемяк тоже использовал, чтобы кожа не задубевшая была, а мягкая для одежды. Всякие там лекарства, мази вот эти вот, да, которые сейчас на основе всяких там вазелинов и прочего, все это тоже вот из китового жира. Потом у китов бывают двух видов. Зубастые и усатые. Они же беззубые. Усатые называются так потому, что у них во рту такие роговые пластинки. У разных видов немножко по-разному выглядят. Факт тот, что они нужны, чтобы отфильтровывать планктон, которым они питаются. Вот, как сетью такой щеткой зубной, по сути. Этот самый ус тоже находил всякое применение. Ну, например, кресло мягкое, чтобы сделать. Ну, и пружины. Вот. Упругий и прочный китовый ус. Всякие кисточки от мягких до жестких. У уса есть разные части, которые годятся. Веера, которые тогда были, сами понимаете, очень нужны. Ими все благородные дамы обмахивались. Зонты, которые можно складывать и которые при этом не весят, как чемодан с кирпичами, если делать из дерева. Всевозможные безделушки, бирюльки, части ювелирных украшений и бижутерии. Всякие там изящные зубочистки, щеточки, палочки, лопаточки, вот это вот вся мелкая дребедень. Корсетные ребра, всякие там трости декоративные и не очень. Каркасы для всякого... Короче, что только не делали, все то, что сейчас пластик.
Uh-huh.
Вот. Все остальное получалось это вот из китового уса. Ну и, понятно, мясо и кожу тоже использовали. Кожа там хорошая, можно сапоги делать. Вот, и пояса всякие с ремнями. Мясом питались потом целый год. У него было очень важное для того времени свойство. Кит считался рыбой.
Рыбой? А, его можно есть в пост.
Его можно есть в пост, да. А пост полгода, считай.
Класс.
Вот, соответственно, можно хоть целый год этим китом питаться и...
Вот это китов и подвело, я чувствую.
Да, да, подвело китов то, что... Вот. Но тогда, на самом деле, это было еще баловство, потому что били они только тех, кто сам приплыл, и фактически там одного, двух, трех китов в год убить, ну, это максимум, это уже все, это всю округу пропитали на год вперед, больше нет смысла работать. Ну, потому что экономика была такая, что там рынок-то маленький. Но в конце Средневековья с прогрессом рынков, развитием мануфактур, общим ростом населения, которое начало желать странного, и открытием, в том числе открытиями в сфере мореплавания, как техническим, так и великим географическим, например, был открыт Ньюфаундленд, вот, и Лабрадор.
Не собака, там, а Лабрадор, да.
Да, в смысле, который в Канаде. Да, да. И там тоже обнаружились киты. И вот туда стали многие, в том числе и баски, ходить на своих карраках и бить там китов. В летний сезон там же перетапливать ворвань в устроенных на берегу печках с котлами, заливать в бочки, причем для экономии места бочки везлись обязательно разобранными. С собой они всегда брали бондаря, который эти бочки собирал.
Угу.
Да.
А если вот что с бондарем произойдет? Ну, за борт вывалится пьяный, или там понос боевой его унесет куда?
Ну,
очень жаль.
Двух бондарей возьмем.
Запасной у него, понятно.
Да, наверное. И не давать ему пить. Вот, и таким образом можно было на 1000 бочек с топленым жиром рассчитывать, и плюс еще вязанки уса. Постепенно к этой торговле начали, к этому бизнесу имею, начали подключаться голландцы и англичане, которые для себя нашли интересное место Шпицберген.
Uh-huh.
Шпицберген место неприветливое, вот, но зато с китами там был полный порядок. И они довольно долго конфликтовали насчет промысла китов там. И даже посылали туда вооруженные корабли, бились друг с другом, пока наконец не решили, что выгоднее как-то поделить, так сказать, сферы ответственности. Вам северный берег, нам южный. И не пересекаемся вообще.
Uh-huh.
Тем не менее, они все равно друг другу не доверяли. И англичане, например, пытались устроить там колонию, чтобы кто-то там жил и присматривал за оборудованием для перетопки этих самых ворваний в жидкую форму, чтобы враги не украли все это за зиму. И для этого выкупили каких-то висельников, приговоренных к смерти у себя там в Англии, отвезли их туда. Висельники посмотрели на Шпицберген и сказали: «Нет, везите обратно на виселицу».
Лучше повесите.
Да, конечно, вы вообще посмотрите на этот Шпицберген. Он до сих пор, например, Шпицберген, он как бы... Там и есть и русское поселение, и норвежское, и еще там чье-то. Именно потому, что, честно говоря, такой остров не представляет особой ценности, чтобы прямо за него биться, поэтому там все как бы считают его за нейтральную территорию. Вот, и, соответственно, таким образом они заложили, так сказать, основы для европейского китобойного промысла, создали себе компании, которые занялись поставками ворвани на британский, нидерландский, этот самый, германские рынки, французы тоже подключились, но они всегда были так очень, очень вялыми. Просто, так сказать, следом шли за остальными. А тем не временем в колонизированной англичанами Северной Америке тоже завелись китобои, построившие поселение Нантакет.
Что-то смутно знакомое.
Да, Нантакет это довольно известное место. Это остров недалеко от Кейп-Код. Вот, к северу от Нью-Йорка. И там проживали квакеры, вот эти вот сектанты, которые считают, что трудиться много.
Да.
И они, соответственно, начали в качестве труда, потому что оказалось, что на этом Нантаке ни черта не растет, как вот на Фарерах тоже, начали охотиться на китов. Причем они были... первыми, кто начал промышленно бить кашалотов. Кашалот – это зубатый кит. Самый крупный, видимо, из зубатых.
А зубатый – это в смысле зубастый?
Без, да, да, без усов, которые хищные, с зубами, с нормальными. Вот. Интересный зверь с асимметричной головой. У молодых зверей она практически сходит на клин. Интересно, что, как и другие киты, он плохо видит, даже скорее хуже, чем плохо видит. Вот, и, соответственно, главный его способ узнавать, где что, это эхолокация.
Ага.
Как и у некоторых других видов зубатых китов. Усатые киты не эхолоцируют. Все киты хорошо слышат, практически все плохо видят, кроме дельфинов. Дельфины видят, как мы. И все китообразные не чуют запахов.
Видимо, им не надо.
Ну, им не надо, у них вместо этого вкус. Они могут по как бы солености воды чувствовать всякое.
Понятненько.
А также, например, улавливать следы мочи своих сородичей и понимают, что где-то они рядом. Но главное, это, конечно, слух. Все киты умеют петь и перекликаться, у них целый язык, похоже, есть, а киты, я имею в виду кашалоты и дельфины, как летучая мышь, умеют эхолоцировать. По-английски кашалот зовется sperm whale, то есть спермовый кит. Дело в том, что у кашалотов в голове есть специальный мешок, содержащий так называемый спермацет. Это отдельный подвид китового жира, который, судя по всему, нужен кашалоту для того, чтобы как резонатор служить при эхолокации.
Ого.
Есть также и разные другие гипотезы касательно того, что он помогает ему при глубоком нырении. Дело в том, что кашалот – это замечательный ныряльщик. Если, например, усатым китам нырять-то незачем, весь планктон по поверхности плавает, то кашалоты кушают кальмара. Вот. А кальмар – это тварюга глубоководная. Соответственно, они за ним ныряют очень глубоко. Вот, и поэтому надолго задерживают дыхание, для чего у них легкие в такую плотную форму скатываются. Этот самый спермацет очень ценная вещь, потому что из него получался еще более хороший вид масла. Вот, из которого можно было делать свечи, помаду, всякие там прочие притирки и намазки. Так что кашалот оказался очень удачной добычей, и Нантакет на этой добыче стал процветать. Но к тому времени от старых техник, которые применяли баски, пришлось отказаться. Поэтому канат стал гораздо длиннее, и он крепился уже к специальному креплению в шлюпке в самой. Соответственно, когда гарпун вонзался в кашалота, тот тут же рвался спасаться. Вот. И стремительно разматывающийся канат грозил отрубить руки-ноги тем, кто недостаточно расторопно от него уворачивается.
Да.
По этой причине для китобойцев как раз всякие отрубленные руки-ноги это довольно типично. Зачастую именно из-за неосторожного обращения с канатом, привязанным к гарпуну. А не как у капитана Ахава из книжки, которому откусил ногу кит. Вот. Хотя и этого тоже, конечно, исключать было нельзя. Ну и, в общем, кашалот тащит эту самую шлюпку за собой. И если все пройдет хорошо, то он устанет тоже. Они подберутся и нанесут ему добивающий удар. Тоже таким длинным копьем специальным. Не гарпуном, а специально предназначенным. Вот. И волокли его обратно для того, чтобы разделывать. Поскольку усов у него нет и зубы, то эти зубы тоже все удалялись и служили сырьем для поделок. Так называемый скримшо. Это вот как раз... вырезание всякого из китовой кости, зуба. У нас вот из моржового клыка обычно вырезают. Ага. А у них вот из китового зуба, как правило. И помимо кости спермацета и просто ворвания, в потрохах у кашалота, именно у кашалота, иногда получалось найти амбру. Амбра – это такое тоже жирное на воск похожее вещество, которое, при, судя по всему, представляет собой защитную реакцию на роговые клювы съеденных спрутов. Потому что кашалот не может их переварить, в отличие от всего остального. И чтобы они не раздражали ему кишечник, там выделяется вот такая вот обволакивающая эти клювы жирная вот эта вот масса амбра.
Хитро устроено.
Вот, соответственно, мог быть маленький кусочек, мог быть там в несколько центнеров кусок. И эта самая амбра, несмотря на то, что по извлечении она кажется чем-то не очень хорошим и не имеющим никакой ценности, то есть она воняет дерьмом, вот, и непонятно для чего нужна, но постепенно она становится светлее, и вместо того, чтобы вонять дерьмом, начинает пахнуть мускусом.
Ага.
И если ее подвергнуть очистке, то можно делать прекрасные закрепители для духов. Поэтому амбра стоила больших денег, и добыть ее при охоте на кашалота было тоже большой удачей и сильно повышало, так сказать, все
прибыли финансовые.
Прибыли, да. Вот.
Предприятия, понятно.
Вот так примерно развивалось классическое китобойство, то есть суда вот стали крупнее, от шхун до барков, бригов, Они не перестали свозить постепенно добытых китов на берег, просто потому что они забирали все дальше и дальше. Вместо этого они стали перегонять в Урване в масло прямо на борту. В чем тут фишка? В том, что Урвань, как так сказать, сырец, долго не хранится. Она быстро начинает тухнуть. Чем меньше времени прошло с момента забоя кита и до перегонки в Урвани в жидкое масло, тем лучше это масло получится. Оно будет меньше вонять, оно будет более прозрачным, оно не будет коптить. Короче, вы поняли. Соответственно, они стали делать как? Устраивать на борту печку с вделанным в нее котлом, вот, и приделанным к нему корытом с водой. Закидываем в этот котел, когда море спокойное, конечно, а не когда шторм. В этот котел с разведенным огнем куски ворвани, оно вот там будет выкипать. Вот, а мы, соответственно, разжижившееся сало сливаем в корыто с водой. Всякая дрянь и гарь будет оседать, она же тяжелая, а сало-то жидкое будет по поверхности плавать и заодно остужаться. Мы его потом оттуда вычерпываем аккуратно и заливаем в бочки. И все. Получилось, что кита мы утилизировали, можно ехать дальше и забивать следующего. Нет никакой нужды с каждым китом тащиться на берег и терять время. Получалось прибыльно. Даже очень. Вот. Соответственно, к этому плюсу прибавлялся минус. Из-за того, что все стали флотами добывать китов в Атлантическом океане, киты там кончились.
Да, вот так сюрприз.
Ну, то есть, как я уже сказал, не совсем кончились. Кончились те, которых было легко догнать на шлюпке, которые не тонули после смерти. И те, которые не жили при Антарктиде или при Северном полюсе, куда плавать еще не рисковали особо. Поэтому было решено перемещаться в какие-то другие места. Американцы здраво рассудили, что Тихий океан, вот он. И стали ходить туда и добывать китов там. Вокруг этого сложилась специфическая такая индустрия пополам с культурой. Во многом напоминающая, вот когда мы рассказывали вам о приватирах, вот что-то подобное получалось и у китобойцев. Как и у приватиров, большинство команд китобойцев, отправлявшихся из Америки в Тихий океан, никакого отношения к морю до этого не имели. Это были в основном всякие завербованные и сманенные ими простаки, сельские парни, безработные, те, кто скрывался от закона или от каких-нибудь проблем со своей семьей, там еще чего-нибудь такое. Такая вот публика. Много было, кстати, негров. Вот, которые, да, которым никакой работы было другой не найти. Индейцев, кстати, тоже много было. По пути, они, тогда же не было Панамского канала, приходилось обходить мыс Горн, как вон в той известной песне про то, что «Now we're ready to sail for the horn». Это вот именно мыс Горн. Когда огибаешь Южную Америку, чтобы попасть из Атлантики в Тихий океан или наоборот. Вот это, собственно, китобойская песенка-то и есть. Почему им надо горно плывать? Чтобы бить китов в Тихом океане. А по дороге они заходили на Азорские острова, на Кабо-Верде, чтобы местных туземцев навербовать. Им там все равно жрать нечего, вот они и шли. В Нантакете таким образом сформировалось даже целое негритянское гетто, которое называли, знаешь, как?
Как?
Новая Гвинея.
Класс.
Вот это список, как раз там жили нигеры и китобойцы.
Понятно.
Вот, значит, вся эта собранная шатия-братья свозилась целенаправленно и заселялась в специальные казармы своего рода, в общаги в такие. Вот, где им, значит, поставляли дешевое бухло и дешевых проституток, разумеется, не бесплатно, а в счетах будущего жалования. Про жалование им рассказывали прям такие сказки. Дело все в чем. Жалование им как таковое не полагалось. Им полагалась доля. Так называемый лей. Вот. И, соответственно, этот лей зависел от того, насколько прибыльным будет предприятие. Соответственно, если оно было убыточным, то это они были должны деньги, а не им. За то, что они ездили черти знает куда.
Класс.
Да. Вот. Соответственно, бухло и шлюх это не только для того, чтобы заранее их вогнать в долги, но еще чтобы они не передумали и не разбежались там, пока корабль снаряжается. Вот. И чтобы они не выходили в город и их там не замели, если они какие-нибудь там зэки беглые и так далее. Вот. Значит, для того, чтобы куда-то плыть, соответственно, нужно снаряжение, там, одежда, сапоги, шапки, всякие рукавицы. Все это им продавали судовладельцы, опять же, в счетах будущего жалования. Разумеется, загоняя им самые дрянное, кривое, дырявое и дешевое. Вот, за такие деньги, что можно было купить, наверное, модный фраг. По рыночным ценам.
Класс.
Потом на борту обязательно тоже была лавка. Лавка это позволяла покупать всякое. Поскольку в пути неизбежно рвались сапоги, штаны, и, короче, все приходило в негодность. От тяжелых условий, и климата, и работы. Вот, все это надо было докупать себе в лавке. В счет, опять же, будущего своего этого, будущей доли.
Uh-huh.
Если моряки, когда заходили в порт, хотели пойти на берегу там выпить, потусить, вот, им денег было живых взять нет. Куда им вместо этого судовладельцы, ну и капитаны. Капитаны были заинтересованы кровно, потому что по традиции прибыли от этой лавки шли в карман капитана. Uh-huh. Это был его такой бонус. Капитан говорил, а вы купите вот там, не знаю... сапоги в лавке, а на берегу их кому-нибудь продайте за полцены. Вот и живые деньги.
Удобно.
То есть, понимаете, тут не то, что китов ловят и ошкуривают, тут с китобоев шкуру норовят содрать самих.
Да.
И еще поперед китов. И вот так вот всю дорогу. Жили моряки на баке. Ну вот... нос корабля, вот там у них кубрик был. Где они спали на нарах. Вот, и большую часть времени, пока не на вахте, проводили. Вот, и питались сухарями, солониной, лапскаусом. Ну, понятно, корабли старались заходить на всякие там острова, но все равно в Тихом океане. И закупаться там бананами... вот, разными там, что там еще растет, папайи всякие. Покупать у местных кур, свиней. Со свиньями было удобно, потому что всякие потроха от китов как раз свиням оставляешь, они все подъедят, потом мы их сами заколем и поедим ребрышек вместо постылого питания солониной. Вот, помимо вот этих вот несчастных, завербованных, неквалифицированных людей, были, конечно, и квалифицированные. Капитан, 3-4 помощника капитана, гарпунщики, которые считались за элиту, таких офицеров своего рода. Бондари, которые бочки сколачивали, их было больше одного. Вот, они, соответственно, получали и большую долю. Ну, то есть, обычно капитану полагалась доля от 1/8 до 1/10 всей прибыли. Uh-huh. Вот этим вот квалифицированным товарищам полагалось от 1% там до нескольких, а зеленым вот этим вот завербованным дурачкам 0.5% максимум давали. Ну, то есть, очень легко могло получиться так, что по возвращении... окажется, что ты мотался целый год по морям, жрал сухари, мог под дождями и греб на этих проклятых шлюпках, чтобы получить фигу. И еще спасибо, что с тебя денег не требуется.
Да, это. Неплохо, я смотрю, неплохо.
Угу. Вот, то есть получалась какая-то совершенно бессовестная эксплуатация. Было гораздо выгоднее ходить на каком-нибудь торговом корабле, чем на этих китобойцах. Но китобойцев было много, они брали всех. Вот, а на купецкие корабли еще попади, туда дураков и всяких старались не принимать. Вот они и шли.
Понятно.
Из-за этого часто попадали всякие, случались всякие эксцессы, начиная от того, что на бортах китобойцев то и дело, то вспыхивали эпидемии, затащенные очередными немытыми навербованными, то начиналась цинга из-за плохого питания, на котором всемирно экономили, то еще чего-то. Ну, например, было совершенно... феерический случай. То есть понятно, что бывало распространение дезертирства. Капитаны особо не расстраивались по этому поводу, потому что все равно заходили во всякие порты, и там обязательно прибивалась какая-нибудь еще местная братья к ним, так что одним больше, одним меньше, не так уж важно. Но бывало и другое. То есть один раз, например, произошел целый бунт. В 22-м году 19 века корабль под командованием капитана Томаса Ворта пал жертвой бунта. Значит, в Гонолулу с корабля слиняло что-то там около десятка человек. Капитан взял с собой одного из гарпунщиков, с которым он дружил, по фамилии Комсток, и пошел их искать. Никого они не нашли. Вместо этого встретили удачно группу других желающих, завербовали их. Но это все был хитрый план Комстока, гарпунщика. Это он подбил беглецов дезертировать. Это он сказал им, куда спрятаться, чтобы не искать там. И более того, те, кого они завербовали, уже тоже состояли в сговоре с Комстоком. Соответственно, эта теплая компашка заговорщиков завладела оружием, убила капитана и трех его помощников. Вот, после чего объявила всем, что, значит, они пойдут на Маршалловы острова и будут там жить, поживать в тропическом раю. Это, в принципе, было довольно распространенной мыслью для команды этих китобойцев в Тихом океане. Представление об идиллической жизни на каких-нибудь там Таити, да, или на Гавайях. Так сказать, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Uh-huh. Опять же, голые аборигенки. Uh-huh. Вот, все.
Кстати, сказать... они там есть в ассортименте вообще, эти аборигенки-то?
Ну, сейчас уже, наверное, не голые и сильно растолстевшие, но тогда они были как раз голые и похвально стройные. Таких слинявших, не обязательно китобойцы, там были и каторжники всякие, и вообще всякий странный сброд. Было для них специальное словцо «beachcombers». То есть, как бы, пляжные лежебоки, примерно так можно перевести. Которые занимались тем, что жили на этих островах, лежали на пляже в тени, хотели жрать, срывали банан, вот, и... вели беспорядочную половую жизнь с туземками. У них сформировалось нечто вроде субкультуры, и к ним даже, когда приставали на берег какие-нибудь корабли западные, к ним обращались в качестве специалистов по этому острову, так сказать, гидов таких. И за их услуги им там давали табаку, там водки, ящик могли оставить. Ну, короче, чего им там не хватало на острове. Да, так вот, когда они дошли до Маршалловых островов, Комсток был сведущ в навигации и единственный из всех. То есть он капитана и помощников-то порешил специально, чтобы остаться единственным штурманом на борту.
Чтобы его не порешили.
А чтобы его не порешили, потому что если, так сказать, вы меня убьете, то дальше плывите куда хотите. Короче говоря, им удалось действительно добраться до островов. Там у Комстока был дальнейший план. Он планировал подговорить местных, подкупив их, перебить всех остальных его товарищей, корабль сжечь и все, и концы в воду. Но, походу, матросы сами решили, что что-то тут нечисто, что-то он ходит все к туземцам, какие-то разговоры ведет, и они, завладев ружьем, его завалили. После какие? Чего, было решено, раз уж приперлись и не можем уехать теперь отсюда, значит, надо как-то здесь устраиваться. Это как раз не все поддержали. 6 человек во главе с другим гарпунщиком по фамилии Смит решили, что штурманы, мурманы, разберемся как-нибудь без яйцеголовок. Угнали ночью корабль, благо его все равно никто не охранял, кому он нужен. И просто решили, поплывем на восток. Компас-то есть. Мимо Америки-то мы не промахнемся, да. Уж, наверное. В итоге они добрались до американского берега, пошли вдоль него и попали в Вальпараисо. В этой самой, в Чили. Угу. Там их немедленно арестовали по подозрению в пиратстве. Но в итоге оправдали, как они объяснили, что произошло. На Маршалловы острова был отправлен корабль, который по прибытии выяснил, что всех оставшихся там матросов перебили туземцы, не поладив с ними.
Чего это они?
Да. Они каких-то туземок изнасиловали, их за это всех убили.
Ну, понятно, да. Конец немного предсказуем, я смотрю.
Короче, капитан военного корабля пообщался с туземцами и сказал, что хотя вообще-то убивать приплывших американцев не надо, но вот конкретно этих, в принципе, было можно.
Да, все правильно сделали туземцы.
Да, поэтому сказал, что, так сказать, инцидент на этом исчерпан, мы уходим. Там, по-моему, только 2 моряка осталось в живых, которые ходили там в набедренных повязках и
прикидывались туземцами всячески.
Прикидывались туземцами, да. К ним остальные туземцы относились как к своим. Их взяли обратно в Америку. Там один из них книжку написал, из которой мы, собственно, все это и знаем.
Ага, понятно.
Да, короче говоря, в Тихом океане тоже киты стали иссякать. Кстати, тот самый бунт с этим Комстоком случился после того, как они у берегов Японии пытались искать китов, ничего не нашли. Соответственно, разочарование было, наверное, тем, что подпитало этот бунт. Так что пришлось забираться в другие места, труднодоступные до этого. А конкретно на север, в район земли Баффина, Гудзонова залива, Баффинова залива, который у Гренландии. Короче, далеко туда, где вон Террор и Эребус сгинули к чертовой матери.
Да.
Тумбак их заел. Туда пришлось переться и китобоем. Дело это было трудное, потому что там льды, между которыми, да, есть проход, но ты же не на моторной лодке, ты на парусном барке. Тебя, если ветер чуть-чуть не так понесет, ты разобьешь корабль. Поэтому приходилось долго и мучительно ползти на тросах. Если не за что зацепиться, просто шлюпки вперед и тянем на буксире корабль вручную, сами понимаете, насколько это трудно. Либо, если есть возможность, вбиваем в лед по бокам крюки и кабестанами с борта подтягиваем себя вперед. Если прохода нет во льду, придется его выпиливать. У них были специальные пилы на такой, как бы, раме вроде шалаша из бревен. Как, не знаю, всякие, как у палатки рама, примерно такая, на трех ногах. А у них пила была такая вот вертикальная. И они так вот как лобзиком выпиливали этот лед и проползали вперед. Несколько лучше стало, когда на кораблях появились паровые движки, но тоже было не айс. Там случались постоянные эксцессы с внезапно начавшимся штормом, движением льдов, гибелью кораблей и тому подобным. За счет этого эти места китобои даже называли The Breaking Up Yard, то есть как бы нечто вроде там какой-то разборной площадки, утилизационной площадки. Так много там гибло кораблей. В 30-е годы там вообще был какой-то полуанекдотический случай, когда пришлось многим, кто потерпел крушение или был затерт этими самыми льдами, сидели там, после чего обнаружили, что у них нету ничего, чтобы помогало бороться с цингой. Они же не рассчитывали там зимовать. Uh-huh. Вот и не брали с собой ничего. Был, правда, способ, по которому они не знали. Ворвань и кожа рядом с жиром у кита содержат много витамина С. Но они про это то ли не знали, то ли не хотели это есть. Короче, дураки.
Не знали, наверное, да.
Да, в общем, не знали. Были случаи, когда, например, целый ряд кораблей потерял, был потерян, но при этом человеки как бы уцелели. И они, стащив с разбитых, но еще не успев затонуть кораблей, все припасы, вот, они устроили на льду поселок из палаток и перевернутых лодок. Вот, и все оставшееся время, когда дожидались, пока оттают уцелевшие корабли, кораблей осталось достаточно, чтобы уехать всем домой. Сидели и бухали. Чтобы груз обратно этот не тащить с собой, он все равно не влезет на корабли. Так мы его лучше выпьем. Получилась очень странная картина. Люди как бы терпят бедствие, но при этом все пьяные и веселые.
Да. Формально терпят бедствие. По факту да. Все хорошо проводят время.
По факту, да. Все, они называли это какой-то там ярмаркой или какое-то такое словцо. Они придумали для этой зимовки странной. Короче говоря, в второй половине 19 века китобойство начало идти на спад по ряду причин. Во-первых, выбило очень много китовых стад до этого. Во-вторых, американскому китобойству нанесла тяжелые потери гражданская война. Приватиры, которых напустила на них конфедерация, как раз потопила огромное количество китобойцев. Выглядело это довольно потешно, потому что все команды китобойцев посадили в шлюпки и тащили за собой на веревочке. Вот, из-за чего этот приватир производил впечатление какого-то развлекательного судна, которое возит людей кататься. Вот, хотя китобои были очень недовольны, что их корабли сожгли, а их таскают не весь куда. Один пожилой капитан даже хотел стрелять по конфедератам из гарпунной пушки, но его, к счастью, за руки оттащили от нее матросы, не желавшие, чтобы его убили.
Класс.
Да. Причина номер три. Нефть, разные другие. Ну ладно, тогда еще может не нефть, а всякие другие виды топлива. Например, угольное масло, добывавшееся из каменного угля, как побочный продукт при коксовании.
Угу.
Ну как вот этот газ угольный, которым топили газовое освещение в городах и светофоры первые. А всякие другие виды топлива, которые тогда применялись, это все уронило цену на китовый жир. Вот. И вообще, может быть, для промысла зубатых китов все бы кончилось совсем. Остался бы только промысел усатых китов. Потому что вот как раз китовый ус, наоборот, пошел вверх по цене. Почему? Потому что вторая половина 19 века это юбки на кринолинах и корсеты. Поголовные, да. Так что стали думать, как бы это все улучшить. Был, например, такой американец Ройс Томас, капитан китобоец, который пытался экспериментировать по-всякому с уже появившимися тогда гарпунными пушками. Пушки эти были малонадежные, и иногда бывало, что они не срабатывали, когда попадал гарпун, он был со взрывчаткой специально, чтобы убить кита. Или он мог быть с таким, знаешь, как бы с приделанным к нему ружьем. То есть, когда он попадает, он еще и стреляет в упор в кита. Или бывало, что они и сами взрывались. Тот же Ройс писал, что как-то раз экспериментировал с реактивным гарпуном вот, в Бискайском заливе, и пушка взорвалась. Ройс такой все целый, видит, что все молчат, на него смотрят. Он стал озираться, видит, лежит какой-то палец. С его обручальным кольцом, кстати. Поглядел на свою руку, видит, что нет руки.
Она уже не восстановится.
Оторвало по запястье, да. И таким образом был сделан следующий шаг. Норверец Свен Фойн объединил сразу несколько изобретений в одно, чтобы создать современный китобойный промысел. То есть паровой винтовой корабль, быстроходный и достаточно легкий, с гарпунной пушкой на носу, и со всякими другими приспособами. Например, с амортизированным тросом, который позволял даже быстро двигающихся китов бить, так чтобы они не обрывали этот трос. Изначально в трос вставлялись такие амортизаторы резины, бравшие на себя часть нагрузки. Постепенно Фойн дошел до другой мысли. Система лебедок, блоков и пружин, таких амортизаторов, как вот у автомобилей, например, рессоры, по которой следовал трос внутри корпуса корабля. Вот она на себя принимала большую часть рывков от загарпуненного кита. Сами пушки он тоже усовершенствовал. Вот, и создал также такую как бы рациональную разделочную базу на суше. То есть там такая площадка разделочная, кита снимают шкуру, как вот с банана кожуру примерно так вот. Как лепестки такие. Вот, после чего нарезают ворвань, закидывают ее в мясорубку такую. Мясорубка это все сама отправляет по конвейеру в специальную топилку, которая работает на струе раскаленного пара, а уже не просто кипятит котел. Вот, все это проходит через фильтрацию, и получается все очень быстро, легко и просто. Кроме того, постепенно фойновская система стала использовать вообще всю тушу кита. То есть, например, когда появилось лечение от диабета первого типа, появился большой рынок для инсулина. Ну вот, а у кита-то в железах инсулина-то много, он же большой. Соответственно, можно их пустить на выработку как раз гормонов всяких, инсулина того же самого, разного такого. Мясо в Норвегии консервировали и продавали людям, как и в Японии, кстати. Во всех остальных странах его жрать отказывались. За исключением одного периода. Догадаешься, какого?
Какая-нибудь война?
Первая мировая, да.
Первая мировая, понятно.
Быстро появился рынок, и стали называть там морской говядиной. Потому что простая говядина вся пропала, всю съели солдаты. Вот, жрать что-то надо. Правда, после войны это опять пошло на спад. В Норвегии ели, все остальные говорили, что что-то не то. Вот, из мяса в других странах просто делали корм для всяких животных. Либо толкли на удобрение, как вот рыбную муку примерно. И еще было сделано другой шаг. Созданы первые плавбазы, которые позволяли долго не заходить в порт. А чтобы не подходить к берегу для разделки, у них появился стапель на корме. Вот сейчас можно посмотреть на плавбазу Ниссинмару, единственную действующую ныне китобойную плавбазу. У нее как раз сзади на скорме видно стапель, то есть наклонный спуск такой в воду.
Uh-huh.
Это специально, чтобы вытаскивать кита прямо на борт и его там перерабатывать быстро, пока идет плавание и добыча китов не останавливается. Короче, с распространением таких методов стало понятно, что всяких быстроплавающих полосатиков и прочих китов ждет карачун полнейший. Теперь уже не имело значения ни то, насколько быстро они плавают. Паровой корабль все равно быстрее. Не то, что они тонут после гибели, потому что Фойн сделал специальную лебедку, приделанную как раз изнутри к тросу, крепящемуся к гарпуну, чтобы их со дна подтягивать обратно вверх и потом через стапель затаскивать на борт. Ну вот, и начали возникать вопросы о том, а не перебьем ли мы всех этих животных вообще. Китобои говорили, да, ну вы что, да ерунда, да как можно таких многочисленных животных перебить? Когда им говорили, вы уже то же самое говорили про бизонов, между прочим. И где они?
Кстати, где они? Да,
да, или про пространствующего голубя. Были чрезвычайно многочисленные птицы такие в Америке, на которых велась хищническая охота. Частью, чтобы откармливать их тушками свиней, частью из опасения, что они объедят сады, частью так просто от большого ума. Вот, и все говорили, что их невозможно истребить. В итоге сейчас о странствующем голубе напоминает только памятник, на котором написано об алчности и недальновидности человека. Так вот, с китами выдвигали всякие другие мысли о том, что ну это же как бы, если китов станет мало, то китобои перестанут за ними ходить. Вот, и, соответственно, китов снова станет много, и тогда все наладится. Но, как мы знаем, обычно ничего не налаживается, так что уже в 30-е годы начались международные всякие конвенции и соглашения по ограничению боя китообразных, и в итоге, короче, все это к 80-м годам окончательно запретили. Единственный, кто продолжает бой в, так сказать, прежнем примерно режиме, это японцы.
Да.
Японцы упирают на то, что вот у них это программа исследований в Антарктике, вот, и про это они все в научных целях, оказывается, плавбазами китов бьют. Вот, кончилось все это препирательство тем, что Японии 20 раз было велено прекратить. Она 20 раз сказала, идите в жопу, вот, и кончила все это тем, что она просто вышла из международной китобойной комиссии, вот, и сказала, что теперь ее вообще не интересует, кто что думает и говорит, вот, и она будет вести китобойный промысел, как ей в голову придет.
Вы кто такие? Мы вас не знаем, да.
При этом в самой Японии население по опросам массово считает, что все так и надо. Несмотря на то, что само население никакого отношения к этому всему не имеет, китовое мясо не ест, вот, в массе и даже не собирается, но они считают, что, так сказать, на том стоим. Джиды добывали, и мы будем. Поэтому никакого сладу с японцами сейчас просто нет. Помешать им невозможно никакими способами. Нет, ну то есть можно, только в, так сказать, в хуситском стиле, вот, но для этого надо быть хуситами.
Да.
Вот. Так что, ну, утешать себя можно только тем, что японцев все-таки не очень много, и с одной плавбазы они много не добудут. В целом, популяции китов сейчас восстанавливаются, и как бы, хотя еще не вернулись к прежним многочисленным стадам, но, тем не менее, синие киты восстанавливаются, их уже несколько тысяч. Вот, и есть надежда, что все будет хорошо. Тут, правда, надо сказать, что далеко не только китобойство вредит китообразным. Китообразные, например, страдают от всякого мусора, который выкидывается в океан, и который попадает к ним в рот, когда они фильтруют планктон. Китообразные страдают от всяких экологических перекосов с тем самым планктоном. Китообразные страдают от попадания во всякие там оборвавшиеся сети, старые кошельковые неводы и тому подобное, когда они не могут всплыть и погибают. Короче, все это непросто. И то, что голубых китов стало больше 2000, еще не означает, что с ними ничего не случится. Будем надеяться, что все это наладится, и киты продолжат, так сказать, радовать нас своими прыжками в море, даже если в океанариумах запретят держать касаток, как нервных. Ты вообще знаешь, кстати, что касатки периодически убивают в океанариумах сотрудников?
Да. Именно... Они вообще хищные вообще.
Нет, нет, именно убивают. Не съедают, а убивают, топят.
Зачем они это делают?
Как показало большинство расследований, как правило, из-за того, что там у них забрали детенышей, чтобы перевести в другой океанариум, или наступил сезон размножения, размножаться не с кем. В общем, настроение, короче, плохое, когда у них, они могут утопить.
Понятно.
Именно утопить, то есть не съесть, а целенаправленно убить. Они умные, они понимают, что такое убить.
Какие хитренькие касатки, я смотрю.
Ну, да, короче, с ними проблема. Вот с белухами все проще. Вот, белухи тоже умные, но они максимум, что делают, это балуются, брызгают водой, или как вот можно видеть на всей океанариумах, где дети маленькие подходят, к стеклу, а белухи подплывают и рот разевают. Дети пугаются, а белухи веселятся.
Да. Хорошо проводят время.
Да, белухам кажется, что... Ну и помните тот уже давно бывший ролик, где телефон в воду уронили, тут белуха такая всплывает, подает телефону и обратно уплывает.
Это вы, говорит, обронили.
Да.
Хватит засорять мой.
У нас
Подаем.
Тогда был какой-то скандал с якобы белухами-шпионами, которых мы кому-то там опять заслали. То ли норвежцам, то ли еще кому.
Норвежцам, да.
Да, и к этому ролику приделывали всякие субтитры в стиле. Да. Белого замели. Передает жене, что скучает.
Да.
В таком духе. Да, ну, в общем, сейчас китобойство уже как бы не нужно, потому что все, что у нас было благодаря нему, мы уже давно имеем благодаря матушке химической промышленности. Мы используем искусственно произведенные всякие жиры, глицерин, мыло и тому подобное. Кстати, ты знаешь, с чем было связано еще оживление добычи китов в 20 веке?
С чем же?
Маргарин. Китовый
маргарин
жир
шли.
Массово шел в маргарин, да.
Класс.
Потому что в 20 веке все стали питаться маргарином из-за того, что как бы Великая депрессия, война, то еще, короче, проблемы. И только вот когда к 70-м годам все зеленые революции все это более-менее выровняло, и маргарин люди есть перестали, по крайней мере, в таких количествах, и китобойный промысел тоже сдох. А также распространился с 60-х годов пластик. Вот, соответственно, и китовый устрой стал не нужен. А химическая промышленность стала создавать мыло. Кстати, мыло в начале 20 века тоже было одним из факторов по росту цены на китовый жир. Потому что до этого мылом пользовалась небольшая часть населения, всякая чистая публика. Да, почему она, собственно, чистая публика и называлась. А в 20 веке началась пропаганда гигиены массовой чистоты, чтобы наконец прекратить бесконечную холеру. Вот, везде все стали на все лады сочинять, что надо умываться по утрам и вечерам. А не мы там трубочистом, стыд и срам. Поэтому спрос на мыло тоже подскочил. Вот поэтому тоже добывали китов в 20 веке всякими плавбазами. Сейчас, благодаря развитию химпрома, у нас уже все делается из нефти, что можно... Вот, и мыло, и кресло, на котором я сейчас сижу в значительной степени из него же. А раньше, да, было бы как раз и с китовым усом. Вот, а в качестве смазки в шарнирах был бы китовый жир. Сейчас это все уже нам не нужно, и очень хорошо. Лучше будем из нефти все гнать, чем забивать бедных китов, которые ничего плохого не сделали. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
Да, ну и, как видно, друзья, нефть никуда из нашей жизни не девается, добыча ее только растет, и все эти разговоры про то, что мы сейчас тут все перейдем на ветряки, солнечные панели и всякое такое, и нефть нам будет не нужна, это разговоры в пользу бедных, потому что нефть используется не только для генерации энергии, но и для генерации пластика и разных других продуктов.
А газ, допустим, для генерации удобрений, чтобы выращивать всю эту экологичную нямку. Так что...
Да, так что да, это, конечно, очень любопытно все. Ну что же, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, заговариваюсь уже, Виткус, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами.
Мне почему-то представилось, знаешь, Лев, которого зовут Дмитрий.
Да, Лев Дмитрий, да, ну... К счастью, почти так, но не так. Да. Напоминаем, что на спонсоре на Патреоне гораздо больше подкаста, чем доступно бесплатно, поэтому приходите, подписывайтесь, там очень много интересного происходит.
Благо, что... теперь на спонсоре есть все выпуски, какие были до этого.
Нет, на Патреоне есть все выпуски, которые были до этого. Да. А на спонсоре есть все экстры.
А, да, я это хотел сказать, да.
У нас сколько уже? 122 экстры. И вот теперь экстры доступны и на спонсоре, и на Патреоне. Доступны они везде повсеместно. На Патреоне они были доступны всегда. На спонсоре они были доступны не все. Теперь они доступны все. Ретроспективно мы добавили все выпуски основного шоу на Патреон. Поэтому на Патреоне сейчас есть вообще абсолютно все, что мы когда-либо делали. При платной подписке вы получаете доступ к соответствующих уровнях, к всем выпускам вообще подкаста, которые только есть. Ну и на спонсор мы продолжаем добавлять основные выпуски. И если я верно, да, вижу информацию, у меня здесь есть файлик. Все, начиная с конца 2020 года, с начала 2021 года, все основные выпуски на спонсоре есть. Мы их продолжаем ретроспективно добавлять на спонсор. Ну, а чуть подробнее об этом мы поговорим в после шоу. Да. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Приходите туда смотреть разные интересные. Мы там видеоигры играем в разнообразные. Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Телеграм, разрешенный пока что везде. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Красиво. Да, в августе целых два. 3 августа будет выступление в Hidden Bar по истории США. Как вон они китов били, индейцев извели. А 18 августа у нас будет большая вечеринка в клубе археологии на заднем дворике, на свежем воздухе, с шашлыками, пивом, небольшими лекциями от меня и двух товарищей, с живой музыкой, вообще, так сказать, ненапряжным отдыхом для всех желающих. Билеты на mediumoda.ru уже все продается, так что спешите брать. В археологию, сразу говорю, билетов немного, там место не резиновое.
Да, да. Поэтому, да, если хотите, озаботиться надо уже сейчас. Ну а мы на этой позитивной ноте будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 560-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!